Сегодня продолжается передача православного радиоканала «Воскресенье». Дорогие слушатели, братья и сестры, это «Беседа о вечном». Сегодня у нас в гостях клирик прихода всех святых на Михайловском кладбище города Екатеринбурга, священник Павел Ващенко.
Добрый день всем.
Отец Павел, сегодня хотела бы с вами говорить о смысле, наверное, значении человеческой жизни. Люди жили во все времена, и жили, и живут, и они испытывают какие-то определенные чувства в зависимости от того, как складывается обстановка вокруг них, от самых разных факторов. Сейчас вот такое вот воздействие на людей, оно очень сильное, мощное. Люди, знаете, есть даже вот у интерьерных дизайнеров есть такое понятие, как визуальный шум. Так вот, если перевести, слышали такое?
Нет, я такого слова еще не слышал, это что-то новенькое.
Вот это что-то новенькое, да, визуальный шум. И вот если перевести на человеческую жизнь вот это вот такое вот понятие, то есть это как раз то, что человеку очень многое, что мешает в нашей сегодняшней жизни, чтобы побыть одному и сосредоточиться на главном. Вот так. А если говорить в дизайнерском отношении, то, как я понимаю, визуальный шум — это как раз вот то обилие предметов интерьера, вещей каких-то, которых очень много, и они мешают вот, как бы, вот этому твоему восприятию спокойному. А человек, когда приходит домой, ему нужно отдохнуть. И вот чтобы вся вот эта окружающая обстановка, вот этот интерьер, он должен быть успокаивающим. Вот это все к чему. Точно так же и, наверное, в человеческой психике. Так вот, сегодня я хотела с вами говорить о том, что... Это я прочитала у святителя Игнатия Брянчанинова. Такую же мысль еще нашла ранее у Феофана Затворника, которые говорили о том, что ни одна человеческая жизнь не бессмысленна. Вот давайте будем об этом сегодня думать.
Ну, вот сама вот эта вот формулировка, она немножечко мрачновато, конечно, звучит. Ни одна не бессмысленная жизнь.
Но именно в письмах, когда вот это я нашла из писем духовным лицам, это чистое как бы их выражение Феофана Затворника. Ни одна человеческая жизнь не бессмысленна. Просто вот, я ее из контекста вырвала вот так. Но об этом думала много.
Вот вы говорите о некотором шуме, который нас отвлекает от главного, да? И жизнь человека бывает наполнена смыслом, тогда жизнь человека разумна и правильна, когда все, что человек делает, соответствует некоторой цели его жизни. Вот нас каждый раз, когда мы совершаем какое-то действие, либо нас это приближает к определенной цели, либо не помогает никак, либо даже мешает достичь цели. И, соответственно, это действие будет либо осмысленным, либо бессмысленным, либо даже вредным. И вот для христианина вопрос о цели жизни как-то не должно стоять. Мы, верующие люди, мы знаем, что Господь сотворил каждого из нас для рая, для вечности, для того, чтобы мы пребывали с Богом. И каждому из нас Он раздал определенные таланты, определенные способности, которые мы в этой жизни либо развиваем, либо же не развиваем. И вот, соответственно, когда мы поймем, о чем и как мы можем послужить Богу в этой жизни, тогда мы поймем, в чем конкретный смысл жизни у каждого из нас. Ведь любое действие, когда оно наполнено для нас смыслом, оно будет неутомительно, скажем так. То есть, ну, мы устаем на работе, но когда мы понимаем высший смысл нашего труда, то тогда вот эта вот усталость физическая или даже там умственная не приводит нас к опустошению. И мы и на работу ходим, и с работы домой уходим наполненные. И вот сама вот эта вот возможность вот этого ощущения бессмысленности жизни, оно возникает тогда, когда человек потерял свою цель. Он не знает, что и как ему делать, и осмысленны, правильны его действия или нет. У нас у каждого человека разные обстоятельства. Там кто-то сидит дома, детей воспитывает, кто-то там ходит на работу, на завод, там производит станки или какие-нибудь там машины, кто-то учит детей. У каждого из нас есть определенный труд. Но вот смысл жизни у нас не может сводиться к этому труду. И мы вот эти вот дела, которые мы предпринимаем, они либо нам помогают спасти свою душу, либо же мешают. И вот, соответственно, нам надо иметь большое доверие к Богу и вот такую разумную осмотрительность, чтобы что-то важное не потерять из жизни в моменты вот такого вот уныния. Потому что зачастую мы не видим плода трудов наших, особенно если идет речь там о педагогах, о родителях, о тех людях, чей труд не сразу очевиден. Но вот Господь милостив, и бывает там с учениками встречи спустя десятки лет, или там еще какие-то вот истории, которые показывают, что педагог трудился не зря. Вот есть такая русская поговорка, что цыплят по осени считают. И вот дождаться этой осени, дождаться плода своих трудов бывает действительно очень сложно. Вот я недавно буквально вот узнал такую вот историю. У нас один человек учился на курсах звонарей. Вот буквально, когда только звонарные курсы у нас открылись, отец Дмитрий Бажанов учил, и там были вот все в основном взрослые люди, и один подросток учился. И вот этот подросток отучился, получил диплом как звонаря, а потом, ну, там жизнь по-разному закрутилась, и он стал военным, и вот он тут погиб на Донбассе. И вместе с его вещами, вместе с разными документами его матери вернули. Оказывается, вот он свидетельство об окончании звонарных курсов всегда вот во всех войнах возил с собой. То есть для него это была такая вот драгоценность. И стало быть, вот спустя столько лет, только можно догадаться, насколько важно для этого человека было вот послужить Богу вот этим вот колокольным звоном. Что он вот это вот как очень важную для себя ценность возил всегда с собой. Поэтому вот и педагоги, и родители, люди, вот, у которых следы ошибок или, наоборот, правильных решений сказываются спустя годы и десятилетия, требуется очень большое смирение и очень большое доверие к Богу, чтобы трудиться, не видя сиюминутного результата. Но если мы правильно будем определять цель своей жизни как служение Богу, то тогда и вот этого ощущения бессмысленности своих действий у нас будет все-таки, искушение уныния будет поменьше. Потому что вот это уныние на самом деле, когда человек не видит света, не видит цели, и вот то тогда в унынии.
И тогда он доживает очень мрачно свою жизнь.
Да, тогда вот эта вот мрачность — это вот последствия уныния. А уныние — это очень тяжкий грех. Это недаром его среди смертных грехов назвали. Ведь, казалось бы, там, где какое-нибудь убийство, а где уныние? Уныние у нас даже поэты в свое время воспевали. Там юноша мрачный, со взором
печальным.
Печальным, да. То есть человек унылый превозносится как человек загадочный. А уныние – это грех, который разъедает душу, разъедает вот, все, что достигнуто другими добродетелями. Когда человеку хочется вот все бросить и пойти искать счастье жизни где-то далеко-далеко. А вот что делаешь, да, там? Детей воспитываю. Что делаешь там? Тут обычные ежедневные дела делают. Раз за разом, день за днем, одно и то же повторяю.
И не понимают, для чего.
Да, и уныние заставляет нас забыть о том, для чего мы все вот это делаем.
Батюшка, вот я напомню сегодня нашим слушателям, что как бы сегодня мы с вами взяли из контекста, может быть, из духовных писем, фразу святителя Феофана Затворника, которую, я повторюсь, находила уже подобное что-то и у Игнатия Брянчанинова, когда святитель Феофан писал в своих письмах духовным чадам, что ни одна человеческая жизнь не бессмысленна. То есть даже вот как бы такая жизнь, казалось бы, очень-очень непростая, она все равно имеет смысл. Вот вы знаете, вообще говоря, если об этом очень так серьезно, меня в свое время была интересна судьба наших российских актрис. Это те же самые люди, да, которые родились на свет, актеры, артисты, потому что я сама как бы имею театральное образование, и слава богу, что я по этим стопам не пошла. Вот. Но ты просто понимаешь, какие ломаные, переломанные человеческие судьбы. Их очень много, сломанных судеб. И вот такая молодая, талантливая девушка поступает в театральный институт, начинает свою карьеру, и все у нее идет замечательно, казалось бы, да, то есть вот она, о чем она мечтала с детства, а Господь ей дар такой дал, как и многим другим людям, актерский дар. Вот зачем-то Господь дал этот дар человеку. И она совершенно печальным образом в нищете заканчивают свою жизнь. Вот я недавно совершенно столкнулась с такой судьбой, с одной актрисой. Была такая актриса Людмила Марченко, замечательная. Кстати, некоторые даже телезрители или люди, которые любят кино, это из советского кино, они говорят, что она очень походила на Богородицу, что у нее такой взгляд, очень такой облик. Вот. И она умирала таким образом. Она умирала забытая, она умирала в одиночестве, уже в последние совсем дни от гриппа, и никого не хотела видеть. И говорила о том, что кинематограф ей не принес ничего в этой жизни, а все только отнял. И она никого не хочет видеть вокруг себя. Это вот чисто такие интернетные вещи, которые можно будет просто прочитать, и таких судеб очень много. Вот зачем Господь дает человеку вот такой дар, потом обязательно его отнимает, и начинаются вот эти всякие катавасии в человеческой жизни, грехи совершенные. Ну. И вот так вот все это заканчивается. То есть я хочу сказать о том, что человек не покаялся, человек не пришел к Богу, а просто даже никого не захотел видеть.
Но покаялся или нет, мы все-таки на самом деле не знаем. Поэтому и не надо так вот говорить.
Нет, батюшка, но все равно ведь есть такие люди, которые реально не покаялись. Вот я сейчас именно о таких говорю.
И тут на самом деле, кому много дано, с того много и спросится. И люди больших талантов, они имеют и большую ответственность. И если говорить об артистах, я неоднократно вот замечал такую особенность, что там выступает молодой, там талантливый, зажигает сердца, а потом там начинается последствия таланта, то есть там какие-то страсти, какие-то там истории, скандалы, разводы, женитьбы. И у человека талант гаснет, амбиции остаются.
Вячеслав Тихонов, которого мы так все любим, ведь он тоже так же, в таком же одиночестве умирал.
Ну, Евгений Игоревна, смерть в одиночестве я не считаю чем-то плохим. Тут как бы это не свидетельство ничего. Но вот вы вначале тут говорили, что вот, вот этот термин, да, дизайнерский шум, или как вы это говорили?
Нет, визуальный шум.
Все то, что вокруг мельтешит и отвлекает нас от главного. И вот для того, чтобы понять, что в жизни главное, а что вот это является тем шумом, который нас отвлекает, это действительно очень важно, хотя бывает очень сложно для человека. Ведь и талант, и он дан от Бога человеку. Стало быть, этот человек имеет возможность, имеет потенциал и своим талантом людей привести к там, научить нравственности, научить любви, показать там пример истинной, подлинной красоты человеческой жизни. Но вот на это ли направлен труд этих артистов или нет? Вот в чем вопрос бывает. Помните, вот была такая переписка, буквально поэтический диалог между Пушкиным и митрополитом Филаретом. И когда Пушкин написал стихотворение, что «дар напрасный, дар случайный, жизнь зачем ты мне дана?» Вот на эти стихи ему митрополит Филарет Дроздов публикует следующий ответ, что «не напрасно, не случайно жизнь от Бога нам дана, не без воли Бога тайной и на казнь осуждена». «Сам я своенравной властью зло из темных бездн возвал, сам наполнил душу страстью, ум сомнением взволновал. Вспомнись мне, забвенный мною, просияй сквозь сумрак дум, и созижишься тобою, сердце чисто, светил ум». И Пушкин вот в разумлении митрополита на самом деле принимает. И вот продолжая, вот как бы отвечая митрополиту, он пишет ему стихотворение, что «твоим огнем душа согрета, отвергла мрак земных сует, и внемлет арфе Филарета в священном ужасе поэт». То есть вот это вот момент переживания бессмысленности, непонимания, что мы должны делать, а что вторично в нашей жизни, свойственно действительно очень многим людям. И вот только обращение к Богу, обращение к, как источнику нашей жизни, как цели нашей жизни, помогает нам понять, что нам стоит продолжать делать, а на что можно и не тратить силы. Потому что необъятно объять невозможно. Если мы будем гнаться за какими-то мелкими, пусть и яркими, пусть и принятыми сейчас целями, то мы в этой погоне можем действительно упустить главное и прийти к вот этой вот пустоте, осмысляя свою жизнь уже на пороге смерти, понять, что что-то важное, что-то главное мы пропустили.
А вот скажите, вот это вот осмысление жизни, оно обязательно будет у каждого человека перед смертью? Вот, ну, я понимаю, что вам тоже трудно, как и мне, на этот вопрос ответить.
Я с умирающими опыта, людьми из книг, бывало, встречался, разговаривал. И могу так сказать, что действительно не все люди об этом задумываются. Многие продолжают гнать от себя саму мысль о факте смерти, им там завтра умирать, а они строят планы на десятилетия вперед. Но это тоже бегство от подобных мыслей, это тоже, по сути, ответ на то, что человек, не видя смысла своей жизни, не видит смысла и своей смерти. Поэтому вот, но думаю, что после перехода на тот свет человек неизбежно встанет перед этими вопросами, что было в его жизни важным, что главным, а что не настолько важным. И поэтому вот, как говорит один замечательный московский священник, отец Сергий Рябко, что мы волю Божию можем до некоторой степени о себе узнать, если будем правильным образом рассуждать. Мы знаем, что Господь каждому человеку хочет спастись. Мы знаем, что о каждом человеке Господь имеет свой собственный промысел, что мы не просто как в житейское море выкинуты и выплывем, не выплывем, а о каждом из людей Господь заботится, имеет определенный промысел, и Господь, Он рядом с нами. И мы всегда в любых обстоятельствах можем и с молитвой к Нему обратиться, и получить от Господа ответ. Мы зачастую, даже вот в нашей духовной жизни, забываем там о самом-самом важном. Оно нам кажется, что вот оно само собой разумеется, оно нами признано, оно поцеловано и поставлено на полку. И вот мне доводилось встречаться с такими людьми, которые там ходят в храм, молятся, ведут какую-то деятельность, но при этом там по полгода, по несколько месяцев, там, а иногда даже там и годами не бывали на исповеди, на причастии. И кажется, что да вот оно же все рядом. Я же вот тут около храма каждый день, я там, я тут, я когда-нибудь соберусь. И вот это вот постоянное откладывание, оно превращается в то, что человек отпадает от благодати, хотя и сохраняет видимость церковной жизни. И вот такому человеку необходимо делать какое-то очень сознательное усилие и идти на исповедь, несмотря ни на что. Вот с одним человеком говорил, он говорит, так я не готов, я недостоин, вот подготовлюсь, вот когда-нибудь назначу время, вот тогда и приду. Но мы
не... Что этот человек ни разу не был на исповеди, и он как-то в церковной ограде находится?
Наоборот, человек раньше исповедовался и причащался, но вот сейчас вот так вот за постоянным там второстепенными действиями в жизни буквально отпал от духовной жизни, не ходит на исповедь, не ходит на причастие. А без этого все остальное бессмысленно. Вот цель нашей жизни — Христос, и только со Христом мы можем прожить эту жизнь правильно. И когда человек погашает в себе дар духовной жизни, то по инерции мы некоторое время продолжаем жить правильно, но потом неизбежно начинается там, а почему так, а почему сяк, а почему вот там... различные допущения себя до различных грехов, оправдывание себя в различных грехах, а потом уже и человек может стать и неспособным к покаянию, и тогда участь его бывает печальна. Поэтому вот всем церковным людям надо помнить об этом, не забывать, что мы все одинаково перед Богом отвечаем за свою жизнь. И мы все должны ставить вот такую иерархию в своей жизни, что на первом месте у нас должно быть служение Богу, наша духовная жизнь. На втором месте у нас будет семья, на третьем — там родина, на четвертом — что-то другое. И тогда вот жизнь у человека будет гармоничной и естественной, и счастливой, когда человек вот так вот правильно живет. Но когда вот мы отложили Бога в заботе о семье или о чем-то другом, то через некоторое время и вот возникает такое вот, так я же тут о детях забочусь, а какой смысл, да, или там я служу своему государству, а какой смысл? Вот поэтому вот правильное место в нашей жизни все должно занимать.
Вот если возвратиться опять же к этой вот фразе, которой мы назвали сегодняшнюю передачу, что ни одна человеческая жизнь не бессмысленна. Вот все-таки если говорить о наших родителях, которые жили в советские времена, и они не ходили, не посещали храм Божий, то есть они так и не пришли к вере. Ведь мы прекрасно знаем о том, что... Я таких людей тоже видела, и немало, что это люди, Они даже не хотят, чтобы их отпевали. То есть у них, видимо, такие сложные счеты с Богом. И вот они проживают, и вроде бы и честно проживают эту жизнь, но что-то у них такое в душе есть, что они никак не хотят покаяться.
Во-первых, все-таки люди в советское время впитали от церкви очень-очень много мифов. И эти мифы продолжают наслаиваться. И сейчас в интернете куча мифов о церкви. И эти мифы все мешают человеку, даже почувствовавшему покаяние, прийти к Богу. А во-вторых, тут есть такой момент. В советское время выросло несколько поколений людей. И вот те, кто там вырос и там достиг сознательности до революции, они учили закон Божий, они знали, что можно делать, что нельзя, и почему это нельзя делать или наоборот, необходимо делать в своей жизни. Но когда слово о Боге было изгнано и запрещено в советском государстве, то вот получается так, что сначала говорили о том, что можно и что нельзя делать, но не говорили уже почему. А последующие поколения, при которых произошел развал Советского Союза, их воспитывали уже те люди, которые не знали о Боге и не знали, почему нельзя делать те или иные дела. И поэтому вот то поколение, ну, им действительно очень тяжело бывает. С одной стороны, их воспитывали те люди, которые не знали, да, как надо жить на самом деле правильно, а только вот нас так научили, и все.
Я просто вспоминаю бабушку свою. Она очень верующая была. И в то же время она на картах гадала. То есть к ней приходили какие-то соседки и говорили: «Баба Груша, погадай нам». Ну, я-то понимала, что я тогда девочка была, и она раскладывала эти карты. И я просто понимала, что, думаю, Господи, ну как вот эти карты могут там что-то человеку такое рассказать? И вот я, честное слово, не верила тогда в это время, когда она производила вот эти вот гадания.
Но это...
Люди приходили, но тем не менее она... Вот не было, вот где она жила, это был город Асбест, там вообще не было тогда церквей, и она не ходила в храм. Но я точно совершенно знаю, что это был очень верующий человек по-своему.
Но вот суеверия — это такие паразиты, которые прицепляются к человеку там, где нет подлинной веры на самом деле, нет подлинного знания о Боге. И там совершенно свободен от суеверия, я не знаю даже, как... Какой человек может быть совершенно свободен от суеверий, если этот человек не христианин? Потому что даже у космонавтов куча суеверий. Казалось бы, они должны быть там людьми-учеными, людьми официальными атеистами, да, но даже в советские времена у них была куча суеверий. И сейчас эти суеверия культивируются и поддерживаются. А, соответственно, вот там, где нет подлинной, осмысленной веры, там всегда есть место для суеверия. А суеверия — это такие вот именно паразиты, которые подменяют отношения с Богом на удобный такой ритуал. Там потрогай покойника за ногу, и все, и молиться уже за него вроде бы как и не надо. То есть смысл не в том, что позаботиться о близком человеке и помолиться о него, да, а смысл в том, чтобы спать было не страшно. Суеверия — это всегда вот подобного же рода подмена. И поэтому вот человеку бывает действительно идти к Богу сложно, всегда идти к Богу сложно. Но список этих сложностей у каждого поколения, в каждого времени, немножечко, конечно, свои бывают. И людям с советской закалки, им очень такой аргумент звучит, что «а нас в детстве не научили чему-то». Но ведь в детстве...
Всегда можно оправдаться.
В детстве нас не научили компьютерами работать, да? Но появились компьютеры в жизни, и все прекрасно интернет освоили, с удовольствием сидят на разных там форумах и в интернете. А вот научиться верить, научиться молиться, это почему-то вот ответственность перекладывается. на других людей. Мы сейчас уже делаем, у нас есть возможности, чтобы ни мы, ни следующее наше поколение, наших детей уже не было в такой ситуации. Поэтому у нас и воскресные школы есть, и для взрослых,
да,
и для детей.
Вся-то речь идет о наших детях, на нашем будущем поколении. Так все наши, батюшка, чаяния об этом.
И о себе тоже не надо забывать, потому что Господь же нам тоже дал.
И о себе не надо, а о себе
определенный промысел.
Ты пример своим детям.
Да, мы можем научить другого человека только тому, что умеем сами. Да? Научить любить, чтобы кого-то, надо самому научиться любить. Хочешь, чтобы дети научились тебя слушаться, научись сам подлинному послушанию. Просто надо не абы кого слушаться, да. Хочешь научить смирению, сам научись смирению. И вот во всем так вот. То есть мы в идеале родители должны быть собранием всех добродетелей, чтобы дети имели побольше шансов.
Побольше шансов, но и это не факт, что дети к вере придут.
Нет, разумеется, каждый человек перед Богом ходит, каждый человек перед Богом и падает, но и встает перед Богом тоже, каждый человек сам по себе. И поэтому и в советские времена, и сейчас, вот мы можем только дать возможность, да, увеличить шансы для детей. Но мы знаем, что Господь имеет промысел о каждом человеке, в том числе о каждом ребенке. Поэтому бывает так, что и семья не очень-то благополучная, а дети там обращаются к Богу, да, вырастают добродетельными людьми. Просто им, конечно, тяжелее к этому прийти.
Детям всегда тяжело.
Плюс окружение, в котором они сейчас находятся, тоже диктует же определенные им сложности. Так что тут вот.
Батюшка, мы сегодня с вами беседу закончим и продолжим ее в следующий раз. Спасибо вам большое. Я хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях был клирик прихода всех святых на Михайловском кладбище города Екатеринбурга, отец Павел Ващенко. Наша сегодняшняя программа называлась так: «Ни одна человеческая жизнь не бессмысленна» из святителя Феофана Затворника. Продолжение следует.